Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Завершается регистрация партийных списков на выборах, которые пройдут 12 октября в 5 регионах России. Избираются законодательные собрания Чеченской Республики, Забайкальского края, Иркутской, Кемеровской и Сахалинской областей. Член Центральной избирательной комиссии России Геннадий Райков рисовал кампанию как вполне рутинную и не предвещающую сюрпризов.
По закону Чеченской Республики 7% это рубеж, который должны перетипать, чтобы попасть в парламент. Количество кандидатов сегодня 398 человек. И срок окончания регистрации 13 сентября партийных списков 7. Иркутская область. Смешанная система. Для кандидатов предел избирательного фонда 2,5 миллиона, для партии 60 миллионов, для кандидатов залог 250 тысяч, для объединения 6 миллионов. Конец регистрации тоже 13 сентября. Всем избирательных списков. Кемеровская область. Тоже смешанные выборы. Процент 7 по партиям прохождения. По Иркутской тоже 7. Залог 300 тысяч для кандидата и 3 миллиона для партии. Сахалинская область идет тоже по смешанной системе. Процент у них 6%. Залог для кандидата 100 тысяч, для объединения 1 миллион. По Сахалину выставились 119 кандидатов в 7 объединенных списках.
Во всех 5 регионах были зарегистрированы лишь 4 парламентские партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Компартия» и ЛДПР. Им не нужно вносить залог или собирать для регистрации подписи. Между тем, представители непарламентских партий еще до завершения регистрации жаловались на сложности участия из-за большого залога. Например, 3 миллиона рублей в Кемеровской области, а в Иркутской все 6 миллионов. Говорит член руководства Аграрной партии России Адриан Пузановский.
Нам пришлось столкнуться с массовыми заявлениями о трудностях залога. Залоговое бремя велико, и с этим что-то надо будет делать. Потому что 150 тысяч рублей, возможно, в центре кажутся незначительной суммой, а на местах там 150 тысяч для участника, желающего побороться, тяжелое бремя.
Серьезная проблема увидел и представитель партии «Патриоты России» Евгений Шевченко.
Не успели кончиться в 4 субъектах подачи документов на регистрацию, как у нашей партии возник вопрос в Иркутске, абсолютно надуманный, у «Народной воли» возник вопрос на Сахалине, в ЛДПР вообще там в Чите случилась стрельба по офису. Для непарламентских партий процедура сбора и проверки подписей и внесения залога при дальнейшем ужесточении в этом вопросе избирательного законодательства по сути является не ограничительной, а запретительной мерой для их участия в выборах. И зачастую это используется нерадивыми избиркомами для сведения личных счетов, выполнения политического заказа, чтобы расправиться с неугодными партиями. Ленинградский облсбирком отказался в марте прошлого года регистрировать список нашей партии, при том, что минимальный процент брака был в подписях. На вопрос, в чем, собственно, это вызвано, был ответ от одного из руководителей комиссии: «А вы нам не нравитесь».
В итоге в Чечне в кампании будут участвовать 7 партий. 4 парламентские, плюс «Патриоты России», «Народный союз» и «Партия мира и единства». В регистрации отказали лишь партии «Зеленые». В Сахалинской области отказали сразу 3 игрокам. Это «Патриоты России», «Народный союз» и «Яблоко». Уровень придирок на Сахалине хорошо характеризует решение избиркома по партии «Яблоко». Подписные листы якобы подписал не сборщик подписи. Результат – отказ. В Иркутской области отказали в регистрации «Патриотам России». По подписям допустили к выборам аграриев, а «Зеленые» внесли залог в размере 6 миллионов рублей. Еще одним регионом, где Аграрная партия России будет участвовать в выборах, стал Забайкальский край. Отказано в регистрации Демпартии России. «Зеленые» документы на регистрацию не принесли. В Кемеровской области в регистрации отказано «Союзу правых сил». Не допущена и «Партия мира». У обеих партий в 4000 подписей якобы было больше 10% брака. По мнению экспертов, создав систему имитационной демократии, власти России целенаправленно снижают уровень политической конкуренции. Сейчас главной жертвой стали не вполне лояльные Кремлю либеральные партии. Региональные выборы в России впервые пройдут без «Союза правых сил» и «Яблока». Если такая тенденция продолжится, партии, на которых висят долги с парламентских выборов декабря 2007 года, за эфир и рекламу, могут из-за искусственно созданной политической пассивности просто закрыть. Выборы мэра пройдут в Хабаровске, но выборами их назвать теперь трудно. Они выстроены под одного кандидата. Из Хабаровска сообщает Алексей Минин.
Изначально о своем желании управлять столицей Дальнего Востока заявляли 8 человек, семеро из них кандидаты-самовыдвиженцы. Руководитель ремонтно-строительной фирмы Виталий Витошкин, пенсионер Василий Дмитриенко, охранник Сергей Страшкин, депутат Гордумы Хабаровска Дмитрий Ковальчук, член партии «Патриоты России», начальник отдела администрации Хабаровска Евгений Сабуров, замдиректора муниципального предприятия ЖКХ Борис Серебряков и временно неработающий Виталий Шамарин. И только 8-й кандидат выдвинут решением партийной конференции. Член партии «Единая Россия» Александр Соколов, нынешний хабаровский градоначальник. Стало известно, что 6 из 8 кандидатов приняли решение сойти с дистанции. Все самовыдвиженцы до 27 августа должны были представить 8813 подписей в свою поддержку или внести залог в размере 303 тысячи рублей. До назначенного срока только Борис Серебряков представил квитанцию о внесении избирательного залога. Остальные не стали объяснять причины своего решения отказаться от борьбы. Что касается Соколова, то он уже избирался на пост мэра два раза – в 2000 и 2004 году. Александр Соколов сдал свои документы в избирком буквально за 3 часа до истечения срока, как он выразился, идя навстречу многочисленным пожеланиям хабаровчан. Про его оппонента Бориса Серебрякова пока известно только, что он заместитель директора муниципального предприятия ЖКХ. Выборы мэра Хабаровска пройдут 12 октября. На них будет потрачено порядка 17 миллионов рублей. В списках тех, кто имеет право голоса, около 429,5 тысяч хабаровчан. Согласно новой редакции устава города, в этот раз мэр Хабаровска будет избираться сроком не на 4, а на 5 лет.
Из Хабаровска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь Воронежской области этим летом была связана с ожиданием отставки губернатора Владимира Кулакова. Рассказывает Михаил Жеребятев.
100 дней на посту мэра Воронежа вы преподнесли приятный сюрприз градоначальнику Сергею Калиуху. В рейтинге опроса экспертов Воронежского института общественного мнения «Квалитас» мэр, избранный 2 марта, занял первую строчку. Областное же руководство провело первый Воронежский инвестиционный форум с диаметрально противоположными оценками его результатов – от хвалебных до предельно критических. Эксперты отметили незначительный объем сделок. На форум в Воронеж не приехали не только президент и премьер, но и министры российского правительства. Политическим следствием инвестиционного форума стало заявление губернатора Владимира Кулакова о готовности поработать на благо области еще 5 лет, чтобы троекратно увеличить региональный бюджет до 100 миллиардов рублей. Кулаков, в прошлом генерал ФСБ, в ранге начальника областного управления, руководит регионом с декабря 2000 года. Срок полномочий в качестве всенародно избранного губернатора у Кулакова, которому в будущем году исполнится 65 лет, истекает в марте 2009 года. На сегодня он остается одним из немногих непереназначенных глав субъектов федерации. Ранее Кулаков сам обозначил 2 предельных даты своего нахождения во власти. Сначала это было завершение президентских полномочий Владимира Путина, затем март 2009-го. Инвестиционный форум в Воронеже определенно дал толчок информационной активности главы региона. Он объявил о строительстве центра нанотехнологий. С привязкой к этому объекту Кулаков хотел бы добиться открытия в Воронеже Федерального университета Центрального Черноземья. По примеру соседней Белгородской области, приезжающим специалистам он пообещал предоставлять коттеджи в городе-спутнике Воронежа Градославе, который только проектирует. Но если в Белгородской области такой механизм давно отработан, регион самостоятельно формирует собственный бюджет, в Воронеже и его окрестностях пока нет ни одного дома, готового для заселения ценными кадрами. И Воронежская область исправно получает дотации федерального бюджета. Усиление позиции мэра Воронежа Сергея Калиуха и перспективы переназначения губернатора Владимира Кулакова, как считает директор группы репутационного планирования Александр Косарев,
связано с тем, что губернатор сейчас на данном фоне это уходящая фигура. И фактически из исполнительной власти реально действующий, и показно действующий Калиух. Чисто на показушном уровне, на пиаровском уровне, да, оно красиво звучит, благоустройство, там уборка, мусора и прочее. Но легко на фоне того, что было, показать красиво, чуть-чуть немножечко исправив ситуацию. Что будет дальше, это вопрос. А губернатор фигура уходящая, поэтому совершенно явно губернатор проваливается, его влияние падает. Самое главное, показатель того, что губернатор фигура уходящая, это абсолютный провал вот этого первого Воронежского инвестиционного. на форуме, про который свистели, про который говорили много-много-много, и казалось бы, он первый, при том, что развитие там экономики, инвестиции, там инновации, там одна из ведущих сейчас пиаровских тем на федеральном уровне, не было никого. Почему? Совершенно очевидно, что дело не в организации, не в каких-то других вещах. Просто-напросто не интересен сейчас Кулаков на федеральном уровне, даже на уровне федерального округа. А что сейчас не договариваться с ним, когда через полгода придется договариваться с другим? Вот и все.
В августе Владимир Кулаков озвучил еще одну политическую новость. В рамках грядущей административной реформы губернатор объявил о создании областного правительства, пообещав лично возглавить новую структуру. Оценки и последствия такого заявления комментирует журналист «Коммерсанта Черноземья» Андрей Черваков.
Само по себе интересно даже не то, что Кулаков заявил о том, что лично возглавит правительство, а то, что такая коренная перестройка структуры практически под конец его второго срока. Такое заявление, а тем более, если оно действительно воплотится, может быть истолковано Кремлем как проявление нелояльности. Потому что, политкорректность требует, если уж у тебя истекает срок, не делать никаких резких шагов и спокойно дожидаться решения относительно тебя, то, которое примет Кремль, там, переназначить или назначить другого. То есть, несмотря на истечение срока полномочий, губернатор начинает такие резкие, я бы сказал, шаги.
А буквально через несколько дней после заявления Кулакова Кремль произвел неожиданное назначение на пост первого вице-губернатора, остававшийся вакантным более года, 44-летнего Андрея Калядина, бывшего начальника департамента информационной политики Самарской области во время правления губернатора Титова. Андрей Калядин в Воронеже получил пост с полномочиями решения кадровых вопросов и координации выборных процессов. О значении этого события размышляет политолог Павел Кабанов.
Та информация, которую я обладаю, говорит о том, что, мне кажется, мы больше вкладываем вот в этого малоизвестного и не совсем понятного Калядина свои какие-то ожидания, надежды. Каждый что-то от него ожидает и, соответственно, это вкладывает и хочет видеть в его появлении именно вот эти симптомы. На мой взгляд, здесь гораздо проще. Просто Калядин сам после выборов в декабре 2007 года оказался не совсем удел. В Москве ему и в Питере хорошего места не нашлось, и по каким-то личным каналам удалось найти ему вот такое неплохое местечко недалеко от Москвы, Воронежской области. А наш губернатор, он сейчас в таком положении находится, что просто рад угодить любому намеку из администрации президента, причем неважно, на самом верху это намек или где-то в среднем звене, лишь бы просто угодить и получить какой-нибудь очередной кивок, что о нем не забыли. И, может быть, третий срок ему светит.
Уже через неделю после вступления в должность Андрея Калядина другой вице-губернатор Владимир Кобишев, курировавший при трех последних главах Воронежской области кадровые вопросы и выборы, попросился в отставку по собственному желанию. Пресса сразу же написала о возможности аналогичных отставок еще двух заместителей Кулакова, один из которых отвечает за инвестиции, второй за ЖКХ и строительство.
Из Воронежа сообщал Михаил Жеребятев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российские оппозиционеры пытаются найти свою линию поведения после войны в Грузии. Ситуацию анализирует корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В гостинице «Прибалтийская» более 100 делегатов, представителей самых различных общественных организаций и политических партий Санкт-Петербурга объявили о создании Петербургского совета Национальной ассамблеи, органа, альтернативного городскому парламенту, некоего протопарламента. Наряду с выборами рабочих органов, обсуждением и принятием манифеста Санкт-Петербургского совета Национальной ассамблеи, в котором законодательная и исполнительная власть города объявлены нелегитимными, была образована и структура совета из 6 комитетов. Но главное, за что проголосовали петербургские несогласные, это организация всеградских выборов народного мэра. Идея избрания народного мэра Санкт-Петербурга принадлежит Андрею Дмитриеву.
Дело в том, что в Санкт-Петербурге, как и во всей стране, на данный момент отсутствует легитимно избранный губернатор. Губернаторы назначаются Кремлем, вопреки российской конституции, которая гарантирует гражданам прямое избрание губернатора. Из-за этого разорваны все связи между властью и обществом, из-за этого власть не обращает внимания давления на граждан. И в городе Петербурге достаточно большое количество людей, это более половины горожан, согласно соцопросам, которые считают, что градоначальник должен избираться прямым голосованием. Вот мы и хотим апеллировать к этим людям, мы хотим максимально широко обратиться к горожанам, к представителям общественных организаций, к представителям политических партий, потому что их права тоже ущемлены. Те же коммунисты или СПС не имеют сегодня возможности выдвинуть кандидата на пост губернатора. И простые горожане тоже не могут ни активно избирательным правом воспользоваться, ни пассивно. Мы предлагаем такую инициативу всем этим людям, кто не согласен с существующим положением вещей, как выборы народного мэра. Конкретика, какие будут кандидатуры, каков будет механизм его избрания, пока что не обсуждается. Мы выдвинули эту инициативу, и мы сейчас предлагаем провести ее общественное обсуждение. Для начала мы разошлем письма основным политическим партиям, за исключением сателлитов власти, таких как «Единая Россия» ЛДПР и партии фантомов типа Демпартии России и Гражданской силы, с предложением поучаствовать в этом процессе. И одновременно комиссия по проведению выборов, которая была создана, сегодня будет прорабатывать различные варианты. Может, это будут какие-то масштабные социологические опросы, например, на всех станциях метро, которые будут проводиться. Вот выборы народного мэра, чтобы горожане могли там прийти, проголосовать, выбрать из списка кандидатов. Если, даст бог, все это пойдет удачно и нам удастся вовлечь в это как бы широкие пласты горожан, то народный мэр может стать иным центром власти Петербурга, может иметь большую легитимность, нежели существующая власть. Там, наверное, надо будет вести речь о теневом правительстве, но это уже все шаги завтрашнего дня. В любом случае, я думаю, что это будет очень полезный, позитивный шаг с точки зрения раскачивания ситуации в городе, внедрения в Петербурге европейских принципов управления, потому что в Европе это нормальная практика, альтернативные мэры, альтернативное правительство.
Как ни удивительно, но идея альтернативных выборов народного мэра Санкт-Петербурга, предложенная Андреем Дмитриевым, встретила понимание у членов партии «Яблоко» Александр Скобов.
Я считаю, что идея предложить всем, хотя бы отчасти оппозиционным политическим силам, принять участие в такой процедуре выборов, сама по себе эта идея хорошая. Другое дело, что я совершенно не представляю себе, чтобы в этой процедуре реально приняли участие крупные какие-то структуры политические, существующие в нашем городе, прежде всего КПРФ и «Справедливая Россия». А вот без их участия, в общем, вся эта идея как-то, по-моему, зависает в воздухе и ни к чему существенному не приведет.
А коллега Александра Скобова по партии «Яблоко», лидер петербургской организации этой партии Максим Резник, весьма скептически отнесся к возможному проведению альтернативных выборов народного мэра Санкт-Петербурга.
Мне кажется, что любые, конечно, инициативы, направленные на попытку установить коммуникации между политическими силами и обществом, которые абсолютно на сегодня прерваны действующей вертикали власти, они правильные, но просто, мне кажется, вот именно эта идея, она, мне кажется, очень контрпродуктивной, потому что я не вижу, какой результат мог бы быть достигнут в результате довольно трудоемких дел, больше напоминающих, мне кажется, какой-то вот такой пустой пиар, немножко вульгаризирующий те идеи, которые я вот считал бы правильным в действии Петербургского совета Национальной Ассамблеи. Мне казалось, что мы должны стремиться к тому, чтобы доказывать обществу свою состоятельность и профессиональное право на то, чтобы претендовать на власть, вырабатывая альтернативные нынешним властям подходы и решения. Вот мне кажется, вот эти, пускай, может быть, не такие громкие, но, с моей точки зрения, более глубокие и содержательные вещи должны были стать главным мотивом действия Ассамблеи. Я подозреваю, что та идея, который высказался о том, что обратиться к оппозиционным партиям, не только поддерживающим Национальную Ассамблею, но и просто считающимся оппозиционной в рамках этой системы, она не будет реализована. Сомневаюсь, что какая-либо из политических партий, пользующихся, ну, хотя бы по официальным данным, сколько-нибудь значимой поддержкой в Петербурге, такие как «Справедливая Россия», КПРФ или «Яблоко», примут участие в этом процессе. И поэтому все это превратится, в общем, такое, мне кажется, на сегодняшний день между собой. Еще раз говорю, я не отношусь негативно. Но мне кажется, просто усилия могли бы быть направлены в другое русло. Кроме того, мне кажется, мы не настолько сильны, чтобы позволять себе тратить время и усилия на вот эти вещи, когда есть конкретная кропотливая работа, может быть, опять же, не такая пиаровская заметная, по защите прав граждан. Я думаю, что нам предстоит довольно долгая кропотливая работа, и поэтому тратить силы вот на вещи, которые, я думаю, не принесут результата, мне кажется, контрпродуктивно.
Заявил Максим Резник. Впрочем, сам факт создания Петербургского совета Национальной Ассамблеи – событие знаменательное. Известный петербургский правозащитник Леонид Романков считает это даже знаковым событием.
Я думаю, что это полезно. Я рад, что здесь много молодежи. Я готов быть экспертом, потому что у меня есть опыт, и я думаю, что уже надо передавать наше дело вот, сопротивление в молодые энергичные руки. Я думаю, что надо говорить не о центре власти, а о центре влияния, потому что понятно, что созданы таким образом органы, они будут иметь только моральный авторитет, но не будут иметь властных полномочий. Выборы народного мэра, ну, мне кажется, надо называть скорее городской голова или градоначальник, если учитывать конституцию и систему территории. территориального отделения Петербурга. Но, во всяком случае, эта фигура, если она найдется, она могла бы стать в будущем альтернативой на выборах. Если население города будет эту фигуру признавать, и она будет пользоваться поддержкой, то возможно, что будут сформированы некоторые будущие, вот то, что вы называете теневое правительство, будет понятно, что делать, когда сменится власть или когда будут свободные выборы. Тогда уже будут более-менее готовые структуры, которые будут иметь программу действий. Вот что, мне кажется, важно в сегодняшнем собрании.
С Леонидом Романковым согласен и лидер Объединенного гражданского фронта России Гай Каспаров.
На самом деле, это развитие, мне кажется, тех идей, которые были заложены с самого начала в концепции Национальной Ассамблеи. Это, в первую очередь, конечно, создание дискуссионной площадки, возможность разным оппозиционным силам, вообще тем, кто еще считает необходимым участвовать в нормальной политической жизни, а не в том фарсе, который режиссирует власть. В Национальной Ассамблее такая возможность появляется. Сама Национальная Ассамблея Российской Федерации без региональных инициатив, она обречена на неудачу. И очень важно, что в регионах начинают потихоньку складываться вот такие же площадки. Это процесс, который не принесет немедленных результатов. Это достаточно такая долгая стратегическая игра, но на самом деле обществу в какой-то момент, надеюсь, раньше, а не позже, потребуются альтернативные площадки, на которых собираются представители разных политических сил. Сегодня вся российская политическая система, она фактически полностью подчинена власти исполнительной, и поэтому никакой возможности у граждан реально выражать свою точку зрения и доносить ее, и добиваться того, чтобы она как-то была выслушана и реализована, нету. И мы, по существу, создаем на месте полностью разрушенной политической системы в России те самые протопарламенты, протоправительства региональные. Это очень долгий процесс, и совершенно не очевидно, что эти конфигурации окажутся именно теми, которые в итоге создадут основу для будущей нормальной функционирующей демократической российской власти. На самом деле, это единственный способ двигаться вперед, и то, что к ассамблее примыкают представители разных политических сил, это как раз очень оптимистичный факт, потому что только вот в такой дискуссии, только вот в столкновении разных позиций может, на самом деле, определяться вектор движения страны.
Заявил Гай Каспаров.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. У микрофона Михаил Соколов. После выпуска новостей мы поговорим о давлении на мэров российских городов с политологом Михаилом Виноградовым и членом Общественной палаты Леонидом Давыдовым.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские войска будут выведены из буферных зон на территории Грузии в течение 10 дней после размещения в этих зонах миссии наблюдателей Евросоюза, которая должна быть развернута к 1 октября. Об этом договорились президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози в ходе переговоров в Подмосковье. Россия 9 сентября обменяется нотами с Абхазией и Южной Осетией об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Об этом сообщил МИД России. В Международном суде в Гааге в понедельник начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х годов по нынешний год. В Дагестане в ходе антитеррористической операции погибли 3 милиционера. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ Дагестана, это произошло в Табасаранском районе при прочесывании лесного массива. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которые пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Московский городской суд сократил на один день срок пребывания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходатайство адвокатов, которые добивались освобождения Алексаняна, Мосгорсуд отклонил. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказалась за сохранение правящей в стране демократической коалиции, однако не исключила и возможности ее переформатирования. Сторонники президента Ющенко обвиняют Тимошенко в стремлении наладить сотрудничество с оппозиционной партией регионов. Суд в Лондоне признал виновными 3 из 8 обвиняемых по делу о подготовке терактов в трансатлантических авиалайнерах летом 2006 года. Избранный президентом Пакистана Асиф Али Зардари вступит в должность в ближайший вторник.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мониторинг давления на мэров российских городов. Это исследование Общественной палаты появилось в конце августа. Оказалось, что в 2008 году были смещены со своих постов, ушли в отставку, были арестованы и осуждены более 80 руководителей городов и районов России. И не все из-за того, что на самом деле нарушали закон. Были фактически и политические процессы. В нашей московской студии авторы доклада, председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению и жилищной политике Леонид Давыдов и генеральный директор Центра политической конъюнктуры России, политолог Михаил Виноградов. Действительно, ситуация вокруг российских мэров, городов и районов достаточно сложная. Масса уголовных дел практически каждый день. Мы получаем такую информацию. Вот в последнее время, например, возбуждено было дело против мэра Кисловодска. 1,5 года за препятствование проведению следствия получил мэр Твери и так далее. Можно ли сказать, что это уже стало такой системой, постоянное отстранение мэров и глав районов с помощью уголовных дел? Пожалуйста, господин Давыдов.
Ну, я не знаю, как насчет системы. Дело в том, что это, наверное, больше можно назвать какой-то некой тенденцией политической, да? Ну, общественной, общественно-политической, потому что у нас, как известно, местное самоуправление – это отдельная власть, которая не является государственной, как мы все знаем. И поэтому я думаю, что здесь проблема заключается в том, что чем ближе время вступления 131 ФЗ в окончательной, так сказать, редакции, тем нарастает, ну, как бы так, я бы сказал, волнение в рядах чиновников по поводу того, каким образом они будут дальше эту ситуацию разруливать. И, соответственно, здесь взаимное. Здесь ведь не только, так сказать, давление с одной стороны, да, в общем, собственно говоря, мэры, мягко говоря, не святые, и я далек от мысли, что все они, так сказать, незаслуженно претерпевают. Поэтому они со своей стороны тоже, в общем, креативно подходят к этой ситуации, если можно так выразиться. Поэтому здесь идет такой состязательный процесс на сегодняшний день.
Ну, в этом состязании явно выигрывают, по-моему, губернаторы.
Ну, безусловно, у них больше просто ресурс.
Михаил.
Ну, действительно, мы видим тенденцию, когда глава местного самоуправления держит обороны от губернаторов, обороны от прокуроров, обороны от судов. Действительно, во многом это связано с тем, что с 1 января вступает в действие муниципальная реформа в полном объеме, а это позволяет там формировать бюджеты. То есть сегодня, там, в сравнении с сегодняшней такой относительно бесправной практикой, когда у муниципалитетов полномочий недостаточно. То есть бывают ситуации, когда возбуждаются уголовные дела, бывают ситуации, когда губернаторы просят, убедительно просят мэра уйти в отставку. Бывают ситуации, когда выносят судебные приговоры, иногда внушительные, иногда смехотворные, когда отстранение, мэр не уведомил сотрудника о сроках отпуска, это нарушение трудового законодательства, и мэр по приговору суда теряет право занимать должность, иногда штрафуется. Количество атак на мэров, оно возрастает. Мы фиксировали в мониторинге все случаи досрочных отставок мэров, уголовных дел против мэров, либо отстранения мэров по судам. Есть случаи, когда мэры уходили на повышение. Есть случаи, когда мэры восстанавливались в должности. Ну, 81 такая ситуация за год. За год, по предыдущим годам статистики нет, но можно говорить, что буквально в разы возрастает число подобного рода событий. Позволяет четко действительно говорить о тенденции, что мэры последние месяцы столкнулись с крайне неблагоприятным общественным политическим контекстом своей работы.
Ну, вот я посмотрел ваш мониторинг, там порядка 80 действительно дел. По моей оценке, 20-25 явная причина — конфликт с губернатором, и из этих 20-25 где-то десяток дел действительно так, мягко говоря, сфабриковано. У вас есть вот подобные оценки?
свои. Вот сколько дел, на самом деле, не должно было из этих 80 возбуждаться, подниматься и так далее?
Ну, мы такие оценки не делали, но, на мой взгляд, абсолютно сознательно, потому что мы, собственно говоря, нашим исследованиям и вообще своей деятельностью, да, не должны подменять правоохранительные органы, да, мы не должны давать оценок вот как бы правильно-неправильно.
Конкретным,
да?
Делам, да?
Конкретным делам. Мы говорим о наличии тенденции, да, и мы говорим о том, что для нас очевидно, что не все, так сказать, осужденные или привлеченные мэры, да, так сказать, виноваты, да, настолько, насколько это представлено. С другой стороны, мы также убеждены, что не все они белые и пушистые. Мы говорим о том, что, ну, как мэр, это такой же, так сказать, это член нашего общества, да, это часть нашего общества. И поэтому...
Ну, скажем, юридический-то анализ можно было, наверное, провести. Скажем, вот очень часто используются статьи, там, превышение полномочий, нецелевое использование средств. Знаете, ну, вот когда милиция на какой-то на бизнес наезжает, да, они в последнее время возбуждают дело по статье «Незаконное предпринимательство», и задача даже, может быть, не посадить человека, а парализовать работу. Вот... Может быть, стоило бы посмотреть, насколько юридически обоснованы вообще эти формулировки. Может быть, нужно менять вообще законодательство в этой части, как-то более жестко его прописывать, чтобы невозможно было вообще, вот по любому случаю, когда деньги перенаправлены с одних муниципальных целей на другие, возбуждать уголовное дело, к примеру.
Ну, безусловно, эта проблема существует, и, безусловно, дальше, ведь дело в том, что мы вот, ну, сделали первый шаг, да, вот мы начали этот мониторинг, который, собственно говоря, не является конечным, да, мы будем эти данные публиковать регулярно, и, соответственно, следующим шагом это привлечение, собственно говоря, в том числе и внимания, так сказать, и юристов, и общение с законодателями на тему того, что можно сделать для того, чтобы ситуация стала ровнее, скажем так, да, и было меньше пробелов, которые позволяют вот привлекать по анекдотическим случаям, как там не предупреждение, так сказать, отпуски и так далее, поэтому...
Я думаю, что здесь еще что важно, что если мы бы анализировали правовую составляющую каждого из дел, мы увидели, что в большинстве дел номинальное законодательство как бы в норме, да, у юристов все хорошие сейчас, поэтому важна была такая общественная гражданская экспертиза, мы по многим делам старались фиксировать, какие экспертные оценки в регионах давались, потому что привлечение внимания к наиболее резонансным случаям, которые, к сожалению, там не всегда происходит, хотя надо сказать, что вот ваша программа, например, традиционно большое внимание уделяет этим темам, такое привлечение внимания, безусловно, является определенным ограничителем для самых скандальных, самых спорных случаев.
Ну вот довольно часто бывает такая ситуация, когда конфликт возникает как раз на почве доходов. Да? Если муниципалитет доходный, его губернатор пытается подмять. Если он зато недоходный, опять же, человек становится зависимым, руководитель, и фактически стоит с протянутой рукой в губернаторском кабинете. Вот этот главный вопрос об отсутствии финансовой базы для муниципального, так сказать, самоуправления, которое делает его во многих случаях придатком госвласти. Как он вами ставится, пожалуйста, Леонид?
Ну, как он ставится не нами, он на самом деле поставлен на, так сказать, 131 законом и поправками в бюджетный, в гражданский кодекс. И, собственно говоря, вот то, о чем вы говорите, вы абсолютно правы, потому что, собственно говоря, если он с протянутой рукой, то с ним ничего и делать не надо, потому что он все равно придет в твою приемную и будет просить денег на... всевозможное нужно. А если он независимый, значит, он экономически, так сказать, самостоятельный. Но здесь есть, я бы разделил, ну, принципиально на две части, да, есть, условно говоря, вот такие муниципалитеты, как, так сказать, областные центры, да, это совершенно отдельная история, да, это, как правило, богатые города с хорошим бюджетом и так далее, да, и вот здесь вот идет основная битва между, так сказать, региональным уровнем и муниципальным, да, и есть все остальное, где все очень по-разному, где есть очень вполне добротные, хорошо живущие муниципалитеты, есть вот, так сказать, большинство, безусловно, это бедно. Есть сельские поселения, да, где 70% просто передали свои полномочия на, так сказать, второй уровень и занимаются исключительно ваянием отчетов, вообще не занимаясь никакой самостоятельной деятельностью. Да, это вообще, так сказать, тут анализировать нечего, да, потому что нет содержания. Поэтому я думаю, что здесь все очень разнообразно и требует различных подходов. Мне кажется, что дальше надо просто вот это разделять и говорить об этом достаточно отдельно, потому что проблемы, с одной стороны, есть общие, а с другой стороны, они абсолютно вот разные.
Ну, то есть 131 закон вы как-то трогать не собираетесь?
Нет, почему? 131 закон на сегодняшний день порядка 300 поправок внесено. Я думаю, что никак не меньше будет внесено еще. Причем масса поправок, так сказать, которые, ну, по существу бы надо было бы вносить, их пока еще нет. Вот. А есть, так сказать, собственно говоря, полномочия, которые даны, ну, например, условно говоря, по земельному налогу. Да, отличный налог, но собирать его невозможно, потому что до сих пор нет кадастра. Да, так сказать, большинство муниципалитетов не имеет возможности составить, собственно, то есть построить налогооблагаемую базу в данном случае, да, потому что нет межевания. Да,
на межевание нет. Нужны деньги.
Ну, естественно, да, нужен землемер, нужно, так сказать, и так далее. То есть замкнутый круг.
Вот вы пишете в своем отчете, что все чаще происходит изменение системы, так сказать, избрания, отменяются прямые выборы мэров, возникает вот этот механизм с сити-менеджерами, фактически назначаемыми, поскольку половина членов комиссии предлагается губернаторами. И это все также позволяет вот вести разнообразные манипуляции, встраивать мэров в вертикаль. А общественная палата, ваша комиссия, не ставит ли вопрос, собственно, о том, что необходимо вообще снять эту вот замечательную возможность отменять выборы?
Ну, это не совсем отмена выборов конкретно вот первого лица. Ну, первое лицо формально остается, да? Здесь вообще, так сказать, надо разделять, потому что этим лицом становится глава, так сказать,
представительного
органа, да? То есть, собственно говоря, ну, это как было когда-то, например, в Петербурге, так называемый белый и черный мэр. Был, mm-hmm. так сказать, Собчак, и был Щелканов, и вот был конфликт. Вот. На самом деле проблема заключается в том, что, собственно говоря, конфликт будет всегда. Потому что здесь по-любому, да, так сказать, одни утверждают бюджет, другие его исполняют. Поэтому тут как бы чем мельче бюджет, тем больше конфликт, потому что это все зримо и находится просто вот на глазах у людей.
То есть избранный мэр, вы считаете, напрямую, это не необходимость, а один из вариантов только? То есть
я думаю, что это один из вариантов. Почему? Тут еще у нас, мы должны вот здесь тогда плавно перейти к кадровой проблеме, да? У нас она, так сказать, ну, существует на этом уровне очень сильно. Не всегда тот человек, который способен пройти, вот, так сказать, горнило выборов, является хорошим управленцем. И наоборот, да, так сказать, часто законодатели в состоянии, ну, просто нанять действительно нормального менеджера на свой, так сказать, на самостоятельный участок работы, его контролируют. Я не считаю, что это плохо, вот, по сути. Да, тут надо разбираться как бы в немножко других вещах.
Михаил,
я думаю, что еще надо понимать, что в назначении сити-менеджера, пусть даже при участии губернатора, конфликтов действительно не снимает. Ситуация отставок сити-менеджеров, конфликтов вокруг них, например, в Саратове в прошлом году был довольно громкий конфликт, показывают, что просто политическая борьба продолжается, она становится не всегда там публичной, да, но она, безусловно, остается, и всех проблем для властной вертикали такая схема не снимает. Проблема, конечно, еще и в позиции, в интересе федеральной аудитории и власти и прессы, потому что муниципальная тематика воспринимается, конечно, как периферийная. Коллеги-журналисты, когда писали о мониторинге, решили узнать количество муниципальных образований, которые есть, оно все время меняется. Им примерно дали цифры от 20 до 27 тысяч. То есть никто руку на пульсе не держит, и это, конечно, колоссальная проблема, при том, что, по нашей оценке, к осени ситуация станет еще более динамичной.
Ну, в принципе, вот как вам кажется, ведь сама система сегодняшняя в так называемой вертикали власти, и от нее никто не собирается отказываться, и она тоже провоцирует вот эти конфликты. Если не изменить, не отказаться от назначения губернаторов, от, так сказать, такого придания им функций наместников президента в регионе, то, собственно, никаких вот демократических нормальных механизмов, по-моему, выстроить невозможно. Или я ошибаюсь? Ваше мнение, Леонид Давыдов.
Ну, я, опять же, вот напрямую бы не связывал, на самом деле, что вот выборность – это замечательно. Мы имеем, когда была выборность губернаторов, мы имели примеры, так сказать, как положительные этого момента, так и отрицательные, да. Мне кажется, что сейчас как раз через вот, так сказать, муниципалитеты проходит вот это разграничение, да, и борьба же ушла на этот уровень, да. Сейчас, как известно, есть партия у нас тех, кто желает назначать, в том числе всех до последнего муниципального начальника, да, так и тех, партия тех, кто считает, что этот уровень надо оставить свободным, и когда он начнет нормально функционировать, можно, так сказать, будет возвращаться к выборности, так сказать, губернаторов. Мне вот вторая партия кажется крайне симпатичной. Я думаю, что здесь на сегодняшний момент сочетание того, что, вот, так сказать, последний госчиновник, да, если по Конституции он назначаемый, а вот эта вся, так сказать, муниципальная наша местная власть, она глубоко избираемая, и там выборов на самом деле много, и вы знаете, какие бюджеты, например, там за областные и республиканские центры, да, то есть вся вот эта политтехнология ушла на тот уровень, и она там живет совсем неплохо, и все это прекрасно развивается. То есть если мы говорим о том, ну, я понял ваш вопрос правильно, то я думаю, все это живо, да? И демократия жива на местном уровне.
Михаил, жива ли демократия на местном уровне?
Вы знаете, если вот анализировать именно существующие практики, они парадоксальны. То есть есть ощущение, что иногда многие считают, что введение системы назначения губернаторов, система, наверное, достаточно там не бесспорной, оно привело к тому, что пришли такие монстры, узурпаторы на посты губернаторов и строят все под себя.
Но на посмотрите самом деле... на Амурскую область. Пожалуйста, вам пример живой. Вот пришел человек и там перевернул все, а потом у него садятся, значит, его собственные соратники, которых он туда завез.
Ну, как раз, я думаю, самурский пример один из самых скандальных.
Да.
Реально большое число губернаторов, они приходят, они становятся губернаторами и часто даже не объезжают собственную территорию, избегают вообще по большому счету встреч. Довольно большое число губернаторов, таких совсем чиновников, у которых нет амбиций и претензий, как ни странно, выстроить всю систему под себя, они иногда по самым резонансным событиям реагируют, но по большому счету их даже не знают собственные граждане. То есть, на самом деле, практика, она, наверное, показывает, что не так, даже если политическая воля и такую мощную вертикаль одним катком выстроить существует, на практике не всегда получается. Вопрос ли это общественно-политический или кадровый, здесь можно спорить о причинах.
Ну вот пример со Ставропольским краем, к примеру, да. Единственный случай, где партия «Справедливая Россия» выиграла выборы в законодательное собрание, в результате организатора этой победы, мэр Ставрополя Кузьмин, был там уголовное дело, объявлен в розыск, теперь арестован где-то за границей и так далее. То есть показали, что, собственно, выигрывать нельзя, в том числе и, так сказать, продвигая демократию с муниципального уровня, да, опираясь на нее, потому что там была куча дел еще по другим мэрам, которые поддерживали Кузьмина.
Ну, здесь, наверное, еще часть ситуации связана, если давать уже такие политические оценки, с тем, что проект «Справедливая Россия», первоначально воспринимавшийся какой мощный, во многом оппозиционный проект, по большому счету, местная «Справедливая Россия» не получила еще мощной поддержки от федеральной партии, которая, по сути, ставропольской ситуации, по-моему, мне кажется, самоустранилась.
То есть вы хотите сказать, что это исключение?
Не, ну, Ставропольский край вообще является исключением, как мы знаем.
Хорошо, но есть еще одна проблема, которая тоже возникает вот при рассмотрении вашего мониторинга, поскольку кто-то все-таки выносит эти приговоры. Ну, видно, что доказать невиновность, на самом деле, человеку, который попал вот в эту вот систему, или выиграть процесс состязательный, практически невозможно.
Нет, возможно, там пара случаев есть, где
да,
это было.
А где, например? Так на память-то не приходит. Так что обвинительный уклон, я думаю, ну, 2-3 случая на 80 или там на 50 они
ну,
не
да,
решают.
Ну да, они не воспринимаются как прецеденты, они не популяризировались, они широко неизвестны.
Да, вот что делать
ну,
с этим?
Ну да, но с другой стороны, мэр Якутска стал в результате губернатором Архангельской области.
Да, это единственный
пример
разный, случай.
Разный,
да.
Пример
ему удалось поработать в «Газпроме», это правда.
Это нюансы.
Да, это чудо. Почему? Он отмылся от каких-то обвинений там и в новом качестве вышел туда, в Архангельскую область, и даже успел там как-то очень странно провести мэрские выборы, как вы знаете, да? Что один,
ну,
человек,
кстати, между прочим,
один вот... человек выиграл, а потом пересчитали, оказалось, что второй
ну,
нужный
вот
губернатор. Ну,
доказательство демократического процесса. До сих пор идет судебный процесс, там отменены на части участков результаты.
То есть борьба продолжается.
Поэтому, да.
И... Борьба продолжается всегда. Когда ее нет на поверхности, значит, она где-то еще.
Да, так вот, все-таки что делать с ситуацией нынешней судебной системы? Вот опять же, в Общественной палате как-то ставится этот вопрос, что независимость судов как-то надо, ну, я не знаю, повышать в конце концов. Потому что то, в каком они подчиненном состоянии находятся, конечно, не вызывает никакого энтузиазма по поводу возможности отстоять свои права.
Ну, конечно. Нет, но независимость судов, во-первых, сейчас будет, я думаю, что развиваться реально в связи с борьбой с коррупцией, прежде всего, если такая борьба реально будет вестись. А во-вторых, собственно говоря, это немножко, ну, как бы не мой вопрос. Да, у нас в Общественной палате существует комиссия, которая занимается этими вопросами. Я все-таки больше занимаюсь местным самоуправлением. Но мне кажется, что независимость судов – это основа, собственно говоря, того процесса, который мы обсуждаем. Что касается реальности, как бы, ну вот наш президент активно декларирует то, что, так сказать, судебная реформа – это одна из ключевых проблем. Мне кажется, на самом деле дело не в коррупции, и не в судебной реформе и так далее. У нас огромная просто кадровая проблема. Да, любую тему, которую мы объявляем, ее, собственно говоря, некем решать. Да, вот можем говорить, мы будем бороться с этим. Ну, замечательно. Мы будем бороться с тем. Да, у нас проблема простая. Да, кто будет, так сказать, осуществлять эти прекрасные, абсолютно правильные намерения?
Дефицит кадров?
Ну, дефицит кадров – такое затасканное слово. Мне кажется, что просто дефицит такой, скажем так, воли эти кадры использовать, да, и, так сказать, открывать в полной мере вертикальные лифты, да, социальные, то, что, так сказать, очень любят называть. Потому что сейчас вот мы проходим ту стадию, когда если мы не откроем двери и не пустим, собственно говоря, вот в эти прекрасные светлые кабинеты новых людей, да, причем новых я не имею в виду, что вот они должны быть такие или вот такого цвета, или такого размера, или такого роста, или с таким образованием, или с другим, да, а просто вот, так сказать, такой массовый призыв и массовый рекрутинг, да, то я думаю, что захлебнется любая реформа абсолютно.
Ну, это принципиальный вопрос. А, собственно, нужна ли сейчас какая-либо реформа, ну, если, грубо говоря, знаете, кому нужна демократия во время войны, там, российская, грузинская или холодной войны? Если вы будете добиваться расширения каких-то прав, там, самоуправления и так далее, я боюсь, что это может не понравиться вот одной из тех партий, о которой вы упоминали, довольно сильной в Кремле.
Понимаете, в чем дело? Здесь вот, к счастью, эта тема на сегодняшний день стоит таким образом, что она не во власти, да, то есть понравится, не понравится, это не важно, это вопрос, так сказать, выживания и развития, поэтому понравится или не понравится это кому-то, то есть все люди разумные, да, и они смотрят, что если вот каких-то определенных вещей происходить не будет, да, то мы просто падаем совершенно в другие, ну, то есть мы должны рассуждать тогда о чем-то другом, а не о том, о чем мы сейчас рассуждаем.
Ну, если, понимаете, если принимаются на международном уровне некоторые решения, которые вряд ли пойдут, на мой взгляд, на пользу России, то все то же самое может происходить и внутри страны. Вот замораживание и охлаждение там неизбежно отзывается и внутри страны. Михаил, что вы думаете по этому поводу?
Ну, смотрите, во-первых, аргументов против развития муниципальной сферы всегда достаточно и в мирное, и в военное время. Даже я думаю, что в военное время их меньше будут изобретать. Может быть, как раз сосредоточенность на тематике такой внешней политической, она даст определенные ростки, вот если говорить, потому что тем самым партиям, может быть, будет немножко не до того. Я думаю, что все равно мы не должны закрывать ему внешней политики. Ну, мы видим некоторые, опять же, давайте, если политические оценки, такую внешнеполитическую мобилизацию политической элиты и граждан по опыту прошедших аналогичных кампаний, больше, чем несколько недель она обычно не длится, но не хватает обычно этой сил. И вернуться к внутриполитической теме, ну, хотя бы к октябрю, но крайний срок к ноябрю придется. Поэтому думаю, что вот не закрыта тема внутренней политики и не произойдет, не сможет такой большой класс чиновников, политической элиты, истеблишмента только заниматься войной. На войну-то они как раз и не пойдут.
То есть вы хотите сказать, что слово «оттепель», оно еще не снято с повестки дня, Михаил?
Если говорить о том, как бы атмосфере, то, может быть, сегодня нет той атмосферы, которая была там в июне, в июле, но те вопросы острые, которые были поставлены на дискуссии об оттепели, они никуда не делись, и решать их придется, и, наверное, чем скорее, тем логичнее.
Что будет делать конкретно общественная палата, поскольку я так понимаю, что это был первый шаг, вот этот мониторинг, собственно, что у вас в планах? А то скажут, что, ну, тут общественная палата занимается, знаете ли, отмазкой Кремля, они там построили вертикаль, а вы рассказываете, что ее можно чуть-чуть там подкрасить, улучшить, углубить и так далее.
Ну, это не первый шаг. Мы делали, на самом деле, вот предыдущее исследование. Оно называлось «Готовность регионов к выполнению 131-го закона». И мы ездили, так сказать, с этим исследованием и в регионы, опрашивали там порядка 200 экспертов и, так сказать, собирали местные, так сказать, муниципальные, если можно так выразиться, элиты, и с ними обсуждали эти темы. Сейчас вот это. Что касается дальше, ну, не знаю, вот в среду мы в Ярославле будем обсуждать проблемы сельских поселений, предположим, да. У нас, на самом деле, у нас повестка такая, она, если рассказывать о названиях, она такая грустная, да, это вот не оттепель, это вот все как-то проще, и, так сказать, оно все как-то...
Районные будни.
Да, оно все как-то меньше, что мне крайне нравится, потому что, на самом деле, понимаешь, русский человек, он всегда же о чем, только о великом, он там, подмести в подъезде, это нет, а вот поговорить о судьбах Родины, а лучше всего всего человечества, особенно когда Земля налетит на так сказать, на ось, вот, и так далее... Поэтому мне кажется, что вот эта политика, вот я согласен с Михаилом очень, что внешняя политика может отвлечет сейчас, так сказать, всех от проблем муниципалитетов, и муниципалитеты сделают что-то сами, да, за это время, так сказать, пройдет время, им станет, возможно, полегче, вот, поэтому... Мы собираемся поддерживать как-то этот процесс всеми доступными нам средствами. К сожалению, они у нас ограничены. Но, с другой стороны, вот хочу сказать в завершение, может быть, вот, то, что, вот, например, этот мониторинг наш, да, он получил хороший отклик, да, прессы. То есть, несмотря на то, что это совпало просто с конфликтом, наша презентация практически, так сказать, день в день, да, и при этом все равно пресса была хорошая. То есть, она, значит, это говорит о том, что интерес есть даже в пиковые моменты развития внешней политики.
А законодательные инициативы какие-то можно инициировать уже на основе ваших выводов?
Ну, мы, общественная палата не имеет права законодательной инициативы, но мы активно работаем вот и с Госдумой, и с Советом Федерации, и с профильными комитетами, и с руководством. Поэтому, в принципе, мы обсуждаем эти вещи.
А когда будут какие-то конкретные результаты этих обсуждений?
Ну, надеюсь, вот в осеннюю сессию, если вот, как бы, опять же, внешне глобальные вопросы позволят вклиниться в повестку. Надеюсь, осенью какие-то очередные поправки будут приняты.
Спасибо. Гостями «Радио Свобода» были политолог Михаил Виноградов и председатель комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению и жилищной политике Леонид Давыдов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву.
Я надеюсь, что нам не придется еще несколько месяцев вести переговоры о размещении миссии наблюдателей.
Будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии российских военных.
Рейсы Air Union будут немножко задерживаться.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».